Om Gyana Chimranda Sya Gyana Jana Shalakada Chakshur Nalidam Yana Tasmai Shri Gurave Nama Chichitam Nimano Vishtam Stavapitam Yana Budali Svayam Rupam Kudamatiyam Nadatya Svam Padantikam Vandiham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sahadvaitam Savatutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Vita Shri Vishakham Vitam Shya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vishabhano Suta Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatrupyasya Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadatara Shiva Sadigaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Сегодня я думал о том, о чем мы будем говорить. Вот я хотел бы сделать маленькую квалификацию живых существ на нашей планете, в частности людей. Не будем брать остальные, движущиеся, неподвижные, с одной ногой, с двумя ногами, с четырьмя, с шестью, сороками ножками. Вот, рассмотрим людей. И люди подразделяются на две категории. И это карми, есть такой технический термин карми или материалисты, и трансценденталисты. И кто такие карми, в общем-то, можно не говорить, все вы об этом хорошо знаете. Вот давайте посмотрим, кто такие трансценденталисты. И есть трансценденталисты в полном смысле слова, а есть трансценденталисты в неполном смысле слова. Если разобраться, то вторые еще нужно разобраться, трансценденталисты они или нет. И те, кто являются неполными трансценденталистами, они говорят про Прохлада Махарадж в седьмой песне Шримад Бхагаватам, когда возносит молитвы Господу Нарсимхадеву. Он говорит, очень много вот таких вот традиционалистов, которые дают обет маунам, обет молчания, например, дают, да, или уходят в горы, или некоторые даже живут здесь, в святом месте, в святой Дхаме живут, тоже такие есть. И их волнует только собственное благополучие, собственное освобождение от материального рабства. То есть их волнует только они сами волнуют. Их формула «я и Бог», «я и Брахман», «мое освобождение» и так далее. И таковых, которые думают только о себе, нельзя назвать в полной мере трансценденталистами. Потому что чувствуете, что здесь присутствует некий эгоизм, да? Вот эгоизм, что такое эгоизм? Кто мне скажет?
Только о себе.
Да, мы думаем только о себе. То есть беспокоимся о своем благе. Ну, как правило, эгоистами считают те, кто беспокоится о собственном материальном благе. Но почему бы не рассмотреть духовный аспект? Почему только материальные вещи рассматривать? Почему не рассмотреть духовный аспект? Получается, что тот, кто думает только о своем духовном благе, это трансценденталист-эгоист. И поэтому мы не можем в полной мере назвать его трансценденталистом. Потому что он думает только о себе. И если он думает только о себе, желает только себе блага, даже только духовного, то это значит, что если кто-то находится рядом, и кому-то нужна духовная помощь, он может спокойно пройти мимо и не помочь. И этому есть некоторое развитие. Дальше еще хуже. Ради своего духовного прогресса он может переступать через головы других. И это ведет, есть такой технический термин, это химса. То есть это насилие. И поэтому-то Господь Читания говорил, что если мы не проповедуем, если мы не даем сознание Кришны другим, то мы занимаемся химсой, мы занимаемся насилием. Это вот такой классический пример, когда слепой человек идет, и он не видит, куда он идет, а он идет прямо по направлению к пропасти. И мы спокойно стоим и смотрим, или не смотрим, какая разница. И мы думаем только о собственном благе. Вот я не на краю пропасти, и все хорошо. А это его уже жизнь, это его карма, это его судьба. И поэтому сознание Кришны делает трансценденталистов первого класса. По большому счету, преданные в какой-то момент, они уже не думают о себе. Они даже не думают о собственном прогрессе. Странная, да, фраза такая? Не думайте о собственном прогрессе. Ну как так не думать о собственном прогрессе? Как так не думать? Я же должен отслеживать, как я прогрессирую или не прогрессирую. Как о нем не думать? Но преданный, который уже утвердился в сознании Кришны. Что такое утвердился в сознании Кришны? Утвердился в сознании Кришны, это значит, он находится на уровне гуны благости. То есть он уже стабилен. Он обладает знанием. Может быть, он не сможет сильного оппонента победить в споре, найти каких-то сильных аргументов, подкрепленных шастрами, священными писаниями и так далее. Но зато он знает, что ему нужно делать, как прогрессировать. Он знает, что нужно общаться с преданными, он знает, что нужно предаться духовному учителю, задавать вопросы. Вот он также знает, что нужно очень серьезно относиться к практике, серьезно повторять Святое Имя. Вот здесь, в нашей парикраме, есть один такой существенный минус, к сожалению. Очень существенный. Я его прям очень сильно ощущаю. То, что мы не собираемся вместе и джапу вместе не читаем, это очень-очень. Я так жду того момента, когда я приеду в храм, и мы сядем с преданными вместе. Вот тут сядем, прочитаем 16 кругов, а только потом встанем. Вот здесь вот этого так не хватает. Вот эта джапа на ходу, вот есть здесь такой минус. Есть такой ситуации, раньше, когда помоложе немножко был, выходил так, я вставал в час. Вставал в час, ложился в 7, вставал в час, вычитывал всю джапу, все, и потом участвовал в киртане. У меня такой распорядок был на Навадвипе, мандал парикрами. Мы приходили, часа в 4 обедали, там пока омовение, пока то, пока все, смотришь, 7 часов. Гайтри прочитал и спать. Потом в час уже как огурчик встаешь, вычитываешь всю мантру, потом мангаларати, потом сборы, и в 6 утра выход, и полностью погружаешься в киртан. Уже не думаешь мантру читать. На ходу великолепный распорядок. Тем более в Индии тут так легко. Уже солнце садится, уже так можешь поспать. Мысли сами приходят. Солнце садится рано, и уже как-то естественно можно после 6 ложиться спать. Не ждать 10 или 11. Очень хороший распорядок. Когда я был на Враджамандал Парикрама, я тут тоже делал то же самое. В 7 часов уложился. Правда, единственное, я пропускал Дамодараштуку, пропускал и не предлагал огни. Но для меня это было важно. До выхода прочитать прочитать всю мантру, и потом просто идти с киртанами петь. И так было здорово. И мы проходили по 15, по 20, а то и по 30 километров проходили, причем босиком проходили. И когда в киртане идешь, это вообще пролетает так, очень быстро пролетает. Не знаю, причем преданные, тогда Враджа-мандал Парикрама была очень жесткая такая была. Ведущие, кто-то впереди вел киртан, и они не просто быстро шли, они летели. И там 200-300 человек растягивались на 2, а то и на 3 километра растягивались. Вот такая вот парикрама была. Я помню, дал обед, что как только парикрама начинает двигаться, я пою вместе со всеми мантру. Именно в киртане участвую. И для того, чтобы этот обед выполнить, нужно в час вставать и вычитывать мантру до выхода. И так как не хотелось пропускать Мангаларати, почему преданные пропускают Мангаларати? Почему?
От лени.
От лени, нет вкуса. Немножко глубже пойдем. Нет понимания. Почему преданные что-то делают, а что-то не делают? Они делают потому, что есть вера в это. Они верят в это, что это полезно, это нужно. Понятно? Поэтому они это делают. Если веры в это нет, то они это то делают, то не делают, или вообще не делают. Просто нет в это веры. Нет в это веры. И даже люди-материалисты, почему они что-то делают? Потому что у них есть вера, что будет результат какой-то. Вот, например, в советские времена там стабильно, четко, очень четко, в день платили заработную плату. Все железно знали. Вот этот день аванс 100%. Правильно я говорю? В этот день получка. И получка больше, чем аванс. Все. Все это железно знали. И потом, когда все наперекосяк пошло, эта вера еще осталась, и предприятия не платят по полгода, а люди работают. Потому что вот эта вера еще осталась. И значит, что вы, дураки, делаете? Вам денег не платят, а вы работаете. А вот что вера осталась. И за веру человек полгода может работать бесплатно. Представляете, что делает вера? Пусть это неправильная вера, но это вот пример. Такой пример. И то же самое в духовной жизни. В духовной жизни. Ну как получить эту веру? Как нам поверить? Как нам поверить в то, что Мангаларати – это польза. А очень просто. А есть примеры. Есть примеры. Кто? Вот посмотрите на Гопал Кришна Госвами. Я вот вчера один брат в Боге, может быть, многие видели его, его зовут Радачаран, он нас с Иштамадовой в гости пригласил. Очень интересный опыт был. Очень интересный. Он сам индиец, живет во Вриндаване, лет 8, наверное, живет. У него жена, потом еще какие-то родственники там живут. Он уже обособил, ну, осел, как говорится. Он не арендует, у него уже свои апартаменты, там квартира для себя и для жены, квартирка для родственников. Вот он рассказывал распорядок Гопал Кришна Госвами. Он ложится спать в 11 часов, а то и полдвенадцатого, а то и даже в 12. Но в 3 часа он встает как штык. Идет сразу на алтарь, идет сразу на Мангаларати, который начинается в 4:10. Потом идет на алтарь, на алтаре служит. И так каждый день стабильно. Он стабильно ходит на Мангаларати, стабильно. Не пропускает. Проводит пуджи. Когда он в больших храмах, он всегда в своей зоне, он всегда проводит, всегда пуджарит, всегда проводит службу божествам. И какой результат? Результат таков, что у него 9000 учеников. Я сам об этом узнал, я был шокирован. Ну, я там думал, ну, там 1000-2000-3000, наверное, где-то так. У него 9000 учеников и тех, кто готовится к посвящению. 9000. Один из самых таких вот, кого, по-моему, больше только у Джайпатаки Махараджа. Мне сказали, что 12 тысяч у него учеников у Джайпатаки Махараджа. И он хотя уже парализованный, он все равно продолжает принимать учеников. Вот, то есть вот эта вот стабильность, она приводит, и понимание, что мы должны делать, оно приводит к прогрессу. Что такое прогресс? Прогресс – это когда с одной стороны, это все, что знаете, это все, что вот идешь, и тебя комары кусают, ты не знаешь, что делать. Их много, они вокруг, они лезут в глаза, в нос. Они тут очень маленькие, заметили, да? Они меньше, чем в России. В России они жирные такие, ленивые, а тут они шустрые. Тут вроде посидел, потом смотришь, все в точках. Посидел, даже не заметил, уже и сосали тебя всего. Вот и представьте, вы в таком состоянии находитесь, постоянно вас комары кусают. Наконец-то заходите в помещение, где их вообще нет. И так сразу хорошо стало. Ну, фух. Такое живое существо интересное. Когда он пищит, ты вздрагивать начинаешь. Замечали, да, что сразу напрягаешься, когда он пищит вот над ухом, сразу так раз. Я недавно слушал парикраму Бхактивиньян Госвами Махарадж. Водил парикраму. По Вриндавану водил. Я слушал. И там к микрофону диктофона подлетел комар. И вроде идет там лекция, и вдруг зажужжал ее сразу. Такое живое существо интересное. И правильное преданное служение, оно нас приводит к тому, что нам, ну, просто становится для начала хоть дышать легче. Хоть как-то эти страдания тебя как-то не трогают уже. И второе, это приходит счастье. Но важные моменты этого в том, что это нужно правильно делать, это нужно делать под правильным руководством, под наблюдением. Когда преданный не находится под наблюдением, чего только с ним не происходит. Я знаю много случаев, когда преданные уезжали в Индию и жили там 2-3 месяца, полгода, может быть. Но при этом они не были в группе, и они были сами себе предоставлены. Они приезжали уже непреданными. Приезжали имперсоналистами, приезжали, просто материалистами приезжали. Все что угодно, но непреданными. Мы думаем о том, что мы попадаем в дхаму, и все, мы здесь находимся под защитой. Нет, здесь майя тоже есть, но здесь она более такая скрытая. Здесь в городах мы приезжаем, она открытая майя, сразу видно. Реклама, ну, все видно. Особенно вечером, иногда мы едем вечером, это не часто бывает, это редко, но бывает в 9, в 10 возвращаемся и смотришь, что происходит вокруг. Это ужас. Когда, знаете, когда в 8 часов, в 8:30 ложишься спать и не видишь вот этой вечерней жизни, и потом вдруг начинаешь ее видеть, это просто в шоке, смотришь, это просто кали, это пир кали. Значит, на людей гуны уже другие совершенно. Просто царство гуны невежества. Прям царство. Видно, что царство. Что гуна невежества, она здесь просто всем заправляет. Это так видно, так бросается в глаза. Может быть, у кого режим другой, они это видят, они уже как-то привыкают к этому, уже не обращают на это внимания. Но когда какой-то такой вот распорядок, когда этого не видишь, и потом вдруг видишь, это что-то потрясающее. И у людей глаза уже другие, вот уже движения другие, все это видно. Вот днем у него такие вот движения там какие-то. Вечером уже все по-другому. Разговор другой, сленг другой, движения другие, желания. Вот эти желания, они витают. Вот это все чувствуется так сильно. И думаешь, скорее бы в храм. не хочу этого видеть. Вот когда мы проводим Голокафест, там этого нет. Там совсем, совсем другие гуны. И, наверное, мне кажется, даже, что там вообще гун нет. Почему? Потому что есть святое имя, потому что есть преданные. Поэтому здесь вот очень, очень все благоприятно. То, что мы занимаемся преданным служением, то, что мы это делаем вместе, то есть это в обществе преданных. Очень важно, чтобы были и не только старшие преданные, чтобы равные преданные были, это тоже очень хорошо. Вот есть младшие преданные, потому что при младших преданных, ну, уже как-то ведешься немножко по-другому, потому что на тебя смотрят. И после того, как я получил данду, первое ощущение было, что тебя все видят насквозь. Все на тебя смотрят, и ты как в одних каупинах как будто ходишь. В освященных. Такое впечатление, что просто тебя все как рентген просвечивают. Если раньше, например, ты бежал на Мангаларти, и там есть такой садик Туласи, и мимо него можно было проскочить, на тебя никто внимания не обращает. Сейчас все смотрят. Нужно кланяться. Все смотрят, как ты повернулся, куда ты посмотрел. И это чувствуется, это очень сильно чувствуется. Что все прям тебя сканируют. Что-то чуть-чуть неправильно сделал, и уже чувствуешь на себе, вот там уже взгляды пошли, Я, в принципе, об этих вещах слышал, но когда это чувствуешь на собственном опыте, совсем по-другому. Совсем по-другому. И это все обязывает быть на порядок строже к себе. Очень сильно обязывает. Иногда мне голос такой внутри говорил: не торопись, понаслаждайся. Понаслаждайся простой жизнью. Не торопись, понаслаждайся. Наслаждайся, нося шафран, и немножко не совсем, не такой заметный. Можно быть незаметным, где-нибудь встать, так тебя не заметит никто. Не торопись, понаслаждайся. И да, когда возрастает ответственность, с одной стороны и милость возрастает, но с другой стороны, если что такое ответственность? Если ты делаешь что-то не то, с тебя спрос в 10 раз больше. В 10 раз. Если раньше казалось, что я вроде серьезный в духовной жизни, теперь кажется, да разве это серьезность? Это не серьезно. Это только жалкие попытки быть серьезным.
Что
у
вас
придало,
что быстрее?
А вопросы потом.
Чё? Я забуду.
Вот, и мы говорили о том, что настоящий трансценденталист или преданный, он не думает о себе, он думает о других, он думает о преданных, и он также думает о тех, кто остался за бортом. Вот есть такая знаменитая картина, один преданный искон ее написали. Это картина в 12-й песне Шримад-Бхагаватам. Имеющая такой очень глубокий философский смысл. Изображен океан. В чем океан довольно-таки неспокойный. Тучи, знаете, вот такая вот предштормовая погода. Такая тучи, океан, такой, волны такие черные. Такое море. Это вот, когда плохая погода, море совершенно некрасивое. Когда плохая погода, какое-то такое. И горы, они тоже некрасивые. Горы очень красивые. Но когда плохая погода, совершенно некрасивые. Туман, там дождь, это все такое какое-то. Хотя в городе тоже некрасиво. И огромный-огромный корабль, И вот в этом океане, плавают люди. И вот видно, что им плавать-то недолго осталось. Сейчас шторм чуть-чуть усилится, они все, их накроют всех. И у этих людей, ну, такие вот, такие лица совершенно, совершенно потерянные. Но кто-то из них вдруг увидел этот корабль. И они спешат подплыть к этому кораблю. И у края этого корабля много-много преданных. И эти преданные руки протягивают, кто веревку протягивает, то лестницу вот эту веревочную. И они прям все карабкаются, а преданные с таким энтузиазмом их вылавливают оттуда. Ну и такие паруса, и вот этот, как называется, я забыл. Шпангоут, флагшток. Ну, короче, на носу корабля, по-русски скажем. Стоит Шрила Прабхупада, стоит. И он вот как бы, он ведет этот корабль, он знает, куда ему нужно идти. И сквозь вот эту непроглядную тьму облаков, такая прогалина, и луч света прямо на него падает. На него падает, на преданных падает. Вот эта миссия, Шрила Прабхупада говорил, сначала работа, самадхи потом. Что такое работа? Это два вида работы. Это работа над собой и работа в миссии. Работа в миссии. То есть преданный, смотрите, вот в отличие от других видов трансценденталистов, преданный занимается саданой не для того, чтобы самому прогрессировать. Хотя мы об этом говорим, нужно же как-то вот, ну, преданно вдохновлять, надо же. Прогрессируйте, вы испытаете счастье там и так далее, избавитесь от страданий, вот, экстаз в конце концов будете чувствовать и так далее. Но по большому счету преданный занимается вот такой вот саданой, он рано встает, над джапой работает, он книги читает, хотя может быть не хочется ему. Он делает это для того, чтобы побольше спасти обусловленных падших душ. Вот для чего он делает это. И это означает, что его в меньшей степени интересует свой духовный прогресс. Его больше интересует духовный прогресс. Вот, например, духовный учитель. Вот думаете, он думает, он так, уже у меня брежет, медитирует. Вот у меня уже баба брежет, так, сейчас баба, потом према. Думаете, он на это думает, духовный учитель? Нет, он об этом не думает. Он думает о прогрессе учеников. Вот его основная медитация. Как прогрессируют ученики. Вот его головная боль. О себе он не думает. Выспится он, не выспится. Тяжело ему будет завтра вставать или легко. Он думает об этом. А это вид сострадания. Каруна. У Господа есть такая энергия, называется Каруна Шакти. Это энергия сострадания. И Кришна отдает эту Каруну Шакти серьезному преданному, вот эту вот энергию сострадания. И когда он испытывает настоящее сострадание, она становится очень сильной. Она настолько сильна, что когда преданный, используя Каруну Шакти, помогает другим, то другие заражаются этой Шакти и начинают проповедовать и помогать вырваться из океана материального существования другим. Вот это действие вот этой коруна шакти. Желание, чтобы благо получали другие. Это знаете, как преданный, как чистый преданный. Он, конечно, знает, что в духовном мире там для него все будет. Там и богатство, и счастье, и все, что мы только можем пожелать. Но это у него не на первом месте, оно где-то на фоне. А на первом месте у него, что у него на первом месте? Служение. Да, на первом месте это просто служить Кришне, служить преданным. Вот у него. Он думает о том, как служить. И для него не является это главным, даже вернуться в духовный мир. Для него не является главным. Для него главное это удовлетворить Кришну, и все. Вот он фокус, вот этот главный фокус. А это он как бы понимает, но не заостряет на это внимание. Это как человек работает на работе, и он просто хочет работу свою выполнять очень, очень хорошо. А вот эта карьера, ну, она как-то он знает, что если он будет выполнять, она само собой пойдет. И он как-то об этом даже особо не концентрируется. И преданный точно так же. Он думает, как лучше выполнить служение, как удовлетворить преданных, как удовлетворить гуру, как удовлетворить Кришну. Вот это его медитация. Вот это чистое преданное служение. Бескорыстное, немотивированное. Савай помсам пару дхармо, яту бхактир адокшижа. Ахай тука партихата яятмасу прасидати. Это знаменитый текст. Первая песня Шримад Бхагаватам. Вторая глава, которая... Как называется вторая глава? Да, божественность и божественное служение. Очень важное. В этой главе основы преданного служения. Вот, и там одно из определений чистого преданного служения. Мы как-то вот говорили, Рупа Госвами давал чистое преданное, определение чистого преданного служения, которое начинается «Аня пила штушуня, гена кармани навритам». Это тоже является определением чистого преданного служения. Говорится, какое должно быть преданное служение? Да, оно должно быть непрерывным и бескорыстным. Непрерывным, стабильным. Это очень важный момент. Стабильно все делать. Очень важный момент. Это же все, что на работу выходите, нестабильно. Так вас выгонят, если вы то ходите, то не ходите. Зачем такой человек нужен? То же самое в духовной жизни. Если мы нестабильны, как правило, оскорбление, неправильное выполнение преданного служения, нестабильность является причиной страдания, даже занимаясь таким могущественным процессом. Как правило, вот эти три причины являются. И поэтому стабильность – это очень важно. И бескорыстие. Это, например, вот мы с вами видели плакаты, помните, вот по Вриндавану шли, и такие яркие, красочные плакаты висят. Не там какой-то человек изображен, индиец изображен. И это они читают, Шримад Бхагаватам читают. А для чего они читают Шримад Бхагаватам?
Работа такая.
Да, вот такая работа. Чтобы заработать большие деньги. Это, конечно, может быть хорошо, он может быть мантру повторяет. И, конечно, он не просто артист, потому что бывают просто артисты. Я один раз был на таком, видел это. Но там, правда, не заслуженный артист, не народный был. Потому что народные артисты, когда собираются, там по нескольку тысяч, по нескольку десятков тысяч людей собирается. Огромное количество. Устраивается реклама, пиар такой мощный. Весь город увешан этими плакатами, что вот Саптакатха и все блага, которые вы получите от слушания Шримад Бхагаватам, что вы... У вас исполнятся все желания, дочку вы замуж выдадите, деньги у вас будут, успех, счастье, слава, все у вас будет. И еще домой к Богу вернетесь, плюс ко всему. Вот. И они, конечно, артисты. Ох, какие артисты. Просто заслушаешься. Голос поставленный, говорит красиво. Левитан или Литвинов на худой конец просто отдыхают. Я просто уже давно радио, уже много лет. Заходите. Ну, это так, музыка играет. Музыканты очень высокого уровня. Ситар, флейта. Там другие какие-то инструменты, названия которых я не знаю. Вот это индийская скрипка. Индийская скрипка, она до сердца достает. Знаете почему? Потому что у индийской скрипки еще есть дополнительные струны. Они просто натянутые. Просто вот натянутые. Вот на этих струнах играешь, на основных, на обычных. А внизу там еще дополнительные натянутые. И они дают резонанс. И у них такой резонанс интересный. Я однажды слушал... Один человек, он был в Индии, музыкант. И он тоже вот изучал, вот смотрел раги, вот смотрел, ему просто интересно было. Вот. И он, а он сам контрабасист, он на контрабасе играет. Ну просто в оркестре там подыгрываешь, ну что там на контрабасе, там подыгрываешь просто и все. И он решил сделать эксперимент, он вот эти дополнительные резонирующие струны на контрабас поставил. Так он теперь на этом контрабасе играет сольные номера, и люди на него собираются. Он известен, во всем мире сейчас известен. Не, ну, ему не нужен оркестр теперь, потому что оно достает вот этот вот сам подход. И вот такие вот инструменты, понимаете, все вот это вот так сделано. И он рассказывает так аж... В принципе, это идет воздействие на чувства и на ум идет воздействие. Я там видел, как люди плачут, но в основном туда ходят, я заметил, в основном пожилые матушки туда ходят. Такие они сентиментальные немножко. И вот они сидят, плачут. Вот. И потом, когда заканчивается это все, они готовы большие деньги заплатить. Они потом еще, они платят за вход. И они еще подходят, еще деньгами закидывают, жертвуют очень много. Вот в Индии, конечно, это и плюс, и это и минус. Это и плюс, это и минус. Они могут поклоняться кому угодно и чему угодно. Там просто возьми вот дуб. Дуб вырасти, даже не баньян, а дуб. И повесь табличку, что это какое-то священное такое, священное дерево какое-то. И все, они будут вокруг ходить, кланяться будут, цветы вешать, благовония зажигать будут. Как есть такой город Катва. Штанчан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Чан-Ч в город и посетить место, где Господь Читания саньясу принимал. И они там ходят, и центральная площадь такая, и какой-то памятник какому-то человеку. И он смотрит, что-то человек, что-то где-то он его видел этот, на памятнике. Где-то он его видел. Что-то знакомый. И индусы подходят, гирлянды вешают. У него гирлянд, знаете, вот штук 20, наверное, висит. Благовония воткнуты. Потом эти, потом они еще берут и любят. Как он, камфору, знаете, такой, вот, такие кристаллики, камфоры. Они поджигают, предлагают эту камфору. Камфора дымится вокруг. Вот эти вот такие вот глиняные такие тоже предлагают, вот это все, такой стоит. И он спросил одного, говорит, а кто это такой? И он говорит, ты что, не узнаешь? Это же Махатма Ленин. Вот они поклоняются. Даже коммунисты, они вот благовоние предлагают. Вот это вроде и хорошо, но обратная сторона может быть очень-очень опасной может быть обратная сторона. Поэтому нужно все делать осознанно, очень важно. И на парикраму нужно ходить осознанно. Вот, например, когда мы в 90-х годах ходили на парикраму, там преданные были другие совершенно. Сейчас преданные более интеллектуальные, у них более тонкий подход, они более тонкие. Прежде чем с кем-то поговорить, например, ну, бывает, что просто вот перед божествами молишься, просто молишься, чтобы как-то донести до него. Так непросто все это. На самом деле, сейчас преданные такие простые. Брахмачари сейчас другие совсем, тоже такие непростые. Вот и Вюрловые жилы, интеллектуалы, интеллигентные, там, ну, такие, не так-то просто вот как-то вот. А тогда в 90-х очень простые. Я помню, Дину Банху Прабу повел нас на парикрам, на Враджа Мандал парикрам и просто сказал. Тот, кто совершает парикраму в обуви, вообще никакого блага не получает. И вопросов нет, представляете? Никаких вопросов. Все просто снимают тапки свои, оставляют, и все. И никаких вопросов. Сейчас уже парикрама походит по-другому. Вот. Лучше идти босиком, ну, если вы устали, там, или со стопами тяжело, можете одеть тапочки. Берите тапочки с собой. Только в храм, пожалуйста, не заходите в них, в тапочках не заходите. Вот сейчас вот раньше как-то так это. Все такие простые были, такие просто прямые, простые. Чем прямее, чем проще, тем лучше. Сейчас немного преданные другие уже. Сейчас уже такая проповедь, такая прямая. Предайтесь окаянные, оставьте маю. Нет, сейчас такая проповедь не идет. Нужно медленно, нужно вдохновлять. Не просто вдохновлять, нужно еще грамотно вдохновлять. Но с другой стороны, Кришна же устраивает это почему-то, да? Почему? А почему устраивает? А для того, чтобы уровень проповеди был высокий. Потому что раньше, например, пришел молодой человек в храм. Ему говоришь, я даже сейчас иногда так проповедую. Ему говоришь, а какой смысл то, что ты работаешь? Ну какой смысл? Ну чтобы там себя поддерживать. Так Бог тебя поддержит. Ты просто повернись лицом к Кришне, Он тебя поддержит. Ты думаешь, ты на себя работаешь. Ты на государство работаешь, на хозяина работаешь. И Он просто тебя оббирает полностью. Вот. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Дальше еще похлеще. Он говорит, а что делать? Ну, нужно бросить работу и в храм идти. Все, завтра приезжай. Собирай вещи, приезжай. У нас есть один преданный в Ярославле такой. Вот он именно так пришел в храм, ему кто-то вот немножко попроповедовал, и он все, и он остался. И уже лет 15 или 20 он. Вот просто пришел на программу, случайно пришел на программу, его пригласили, приди, и все, и родители вот больше не видели. Больше они его и не видят. Ну, иногда по большим праздникам, они раз в несколько лет, может быть. Ну вот, сейчас такая более корректная, конечно, интеллектуальная такая проповедь. Более интеллектуальная. Нужно преданным объяснять. Но это тоже хорошо. Зато, если они понимают, зачем это нужно делать, они этому очень серьезно следовать начинают. Может быть, на такого преданного нужно потратить побольше сил. Вот, объяснить ему, зачем это делается. Вот и мы должны понять одно, что когда мы попадаем в Дхамму, мы попадаем в духовный мир. Но понять это нам не дает вот это тело, вот это материальное тело, материальный ум, нам не дает это понять. Вот эта вот оболочка. Это все равно, что привести нас в Дхамму, да, и в автомобиле, где все нормально, все хорошо, и кондиционер там работает, можно температуру любую сделать, вот, все там хорошо. Вот. Но единственное, мы ничего увидеть не можем и ничего услышать не можем. Вот в таком вот склепе мы попадаем, мы ничего не видим. Хотя мы находимся там, но ничего не видим, ничего не слышим. И в нашем случае, вот эта вот материальная пелена перед глазами и вот этот вот слух, он... В этот ум еще скверненный, он не дает вот это почувствовать. Но хотя иногда мы это чувствуем. Вот я вот вчера забыл вам сказать одну вещь. Я сам это делал, но надо было всем сказать. Но может быть у кого-то уже чисто спонтанно такой опыт есть. Когда обходишь Говардхан, вроде бы, ну какие-то камни какие-то. Так вот, Кавказ... С материальной точки зрения намного красивее. Вот мы были на Домбае, там такие пики. Там. Кстати, это продолжение Гималаев. Очень красиво. А тут, ну, такой вот холмик, там камушки, деревья какие-то. Но если присмотреться, он на самом деле такой красивый. Вот можно просто идти, воспевать святые имена, и вот голова сама поворачивается. Хочется на нее посмотреть. В одно место мы вышли, как-то прошли, Говардхан исчез с виду. И уже как-то чего-то не хватает. Говардхана не видно. Не видно Говардхана. Когда была программа у нас там в храме на Ботаническом. И какие-то выступления были, какая-то культурная программа была, какие-то танцы были. И я как-то сел, и мой взгляд случайно увидел фотографию Говардхана. И как только увидел Говардхан, у меня сразу же пошли воспоминания вот о недавней парикраме, которые мы весной были. Как мы обходили Говардхан, что там было. Я просто в этот один только вид Говардхана на фотографии настолько увлек ум, что я даже практически не видел, что вокруг происходит. И потом начнулся тогда, когда все захлопали в ладоши, закричали «Хари Бол», что только я вот тогда... Вот это вот Говардхан. Говардхан – это сам Кришна. Он на самом деле очень привлекательный, очень. На него можно... Например, попробуйте даже на самую яркую какую-то витрину посмотреть, где все так красиво, вылизано, она сияет. Ну, надоедает. На Говардхан можно смотреть вечно. На нем можно просто смотреть, и глаза не устают. И не хочется смотреть куда-то на другие какие-то вещи. Просто на него смотришь, и все чувства удовлетворены. То есть это духовный мир. И нам нужно хотя бы, и глаза у нас закрыты, и нам нужно хотя бы, чтобы чуть-чуть приоткрыть глаза, чтобы хотя бы чуть-чуть почувствовать, хотя бы увидеть духовный мир. В нектаре наставления там так и говорится. Я приводил их пример, но еще раз приведу, чтобы мы осознали, что это такое. Потому что, как правило, говоришь, преданные уже через 5 минут ничего не помнят. А потом, когда им снова говоришь, они думают, что он все время это говорит. А чтобы это было постоянно, чтобы мы постоянно в любой момент это могли вспомнить. Там говорится, что духовный мир выше материального. И духовный мир – это планеты Вайкунтхи. Но выше Вайкунтх – это Галока Вриндавана. Это Вриндаван. Выше Вайкунтх. И там поясняется, не Вриндаван, как... Имеется в виду Вриндаван, который находится на Земле, он выше, чем духовный мир планеты Вайкунтхи. Вот этот вот Вриндаван, в котором мы находимся, он выше, чем Вайкунтхи. Представляете? Как это можно понять? А это так и есть. Но выше Вриндавана Говардхан, на котором мы сегодня были. Потому что на Говардхане, вот, например, помните, мы места такие сокровенные проходили во Вриндаване? Севакунш, помните Севакунш, а? Или не помните Севакунш? Кто не помнит Севакунш? Ну, поднимите руки. Ну, честными, будьте честными. Я вам напомню, не проблема, напомню. Севакунш, это помните, где деревья плавились, они вот так вот сгибались от любви? Помните, да? Потому что там проходит танец раса. И на Говардхане тоже проходит танец раса, но разные вещи. Дело в том, что танец раса, который проходит во Вриндаване, там собираются разные-разные гопи. Есть, например, гопи, слышали, есть такие гопи, которые были мудрецами Дандакарани. Когда они увидели Господа Рамачандру, знаете, у них какое желание появилось? У них появилось желание просто побежать его и обнять и поцеловать. Ну, их что-то сдерживало, может быть, такой вот взгляд Господа Рамачандры, его вид такой достойный очень. И они ему признались, как только мы тебя увидели, мы сами не понимаем почему, у нас появилось сильное-сильное желание, чтобы ты стал нашим мужем. Хотя вот мы вот такие вот бородатые, с дредами, мы вот такие в каупинах, такие вот нечесанные. Ну, мы вот хотели бы, чтобы ты стал нашим мужем. И он говорит, к сожалению, я бы рад удовлетворить ваше такое сокровенное желание, но, к сожалению, я уже дал обет, что у меня будет одна жена, Сита Деви. И поэтому я дам благословение, что в следующий раз, когда я
воплощаюсь,
я исполню ваше желание. И есть гопи, которые в прошлом были мудрецами Дандакарани. Потом Господь Рамачандра дальше пошел. Он пошел в Митхилу. Пошел в Митхилу. И в Митхиле, когда он взял Ситадеви, он сломал лук вот этот вот и взял Ситадеви, все женщины Митхилы влюбились в него. Я уж не знаю, кто-то обратился к нему, а может кто-то в сердце, в молитвах обратился. Они тоже захотели, чтобы он стал их мужем. Он сказал, я не могу, обет. Но я вам даю благословение, что в следующем воплощении вы исполните свое желание. Потом он вернулся в Айодхью, там все женщины тоже влюбились в него. И даже аборигенки в него тоже влюбились, все в него влюбились. И он всем пообещал им, что в следующем воплощении вы станете все, я с вами буду и танцевать, и обниматься, все будет хорошо, короче. И вот все эти женщины, они воплотились, как гопи во Вриндаване. И вот в этом месте, в котором мы были, которое называется Севакунш или Вамшивата, к сожалению, мы на Вамшивате не были, вот там, где он танцует, это все вот эти вот женщины. Но на Говардхане он танцует только с гопи, которые из духовного мира. Потому что кто-то еще пришел из духовного мира, чтобы участвовать с ним в играх. И там находятся только избранные гопи на Говардхане. И поэтому Говардхан, он выше, чем Вриндаван. Я уже не говорю о Вайкунтхах. И самое возвышенное место – это Радхакунда, куда мы завтра пойдем. Рупа Госвами его называет самым возвышенным местом, потому что это место – это любовь прямо в жидком виде. Это сама Шримати Радхарани. Эта вот Радхакунда, она вот не отлична от самой Шримати Радхарани. А Шрила Прабхупада, когда жил в храме Радхадамадар, мы говорили об этом, сам Рупа Госвами выходил, давал ему благословение. Шрила Прабхупада добавляет, но, честно говоря, если быть более точным, то еще более возвышенное место, он говорит, чем даже Радхакунда, это храм Радхадамадара, потому что там находится Баджан Кутир и Самадхи Рупа Госвами. А преданные Шрила Прабхупады, его последователи говорят, нет, Шрила Прабхупада, позвольте, мы с вами не согласимся. Хотя мы с вами всегда соглашаемся, но в этом вопросе мы, позвольте, все-таки с вами не согласимся. Самое возвышенное место – это храм Кришна Баларам Мандири. Потому что, Шрила Прабхупада, ваша самадхи там находится. Поэтому для нас это самое-самое возвышенное место, даже более возвышенное, чем Говардхан, чем Радхакунда, чем даже храм Радхадамадара. И поэтому, раз это самое возвышенное место, значит, в этом месте мы получаем самую большую милость. Поэтому мы приходим на Мангаларати. Перед, наверное, он все-таки подвел к этому. Поэтому мы приходим на Мангаларати, чтобы как-то вот особая Мангаларати, Мангаларати Шрила Прабхупады, обычно божества, а тут вот именно самадхи. Шрила Прабхупада там находится. Он находится в этом самадхи. В самадхи святых не сжигают. И самадхи чем удивительны? Удивительны тем, что ощущается присутствие этой личности. Если настроиться на эту волну, можно ощутить присутствие этой личности. Просто нужно настроиться. Помолиться. Настроиться, представить, что Шрила Прабхупада здесь. Он нас слышит, он нас видит, он нас чувствует. Шрила Прабхупада, он реально здесь. И он не ушел, он находится здесь. Это, вот настроиться, вот правильно, можно почувствовать особую какую-то атмосферу. Даже Кришна Баларам Мандир. Вот стоит только выйти за ворота Кришна Баларам Мандира, все, атмосфера другая, правда? Совсем другая атмосфера. Очень сильная. И то же самое, вышел по двору, погулял, ну, съел какой-то махапрасад. Только зашел в самадхи Шрила Прабхупады, все, атмосфера другая. Нужно просто научиться быть, чувствовать эту атмосферу, настраиваться. Как мы приемничек настраиваем, раз-раз, оп, настроились. Если мы научимся так настраиваться, то через какое-то время, знаете, сейчас есть такие системы, они сами настраиваются. Раз волну сами ищут, оп, и настроились, и мы автоматически уже будем настраиваться. И будем чувствовать вот этих личностей. Будем чувствовать присутствие Шрилы Прабхупады. Будем чувствовать присутствие божеств, Кришна Баларамы и так далее. Вот. Пожалуйста, завтра мы будем на Говардхане. И, пожалуйста, запомните состояние ощущения, когда входишь в Говардхан. Запомните это ощущение, оставьте какую-то самскару. Как-то промедитируйте. Вот почувствуйте себя рядом с Говардханом, запомните это состояние. Потом мы пойдем на Радхакунду и Шьямакунду. Тоже запомните это состояние. Потом вернемся в Кришна Баларам Мандир. Сравните. Очень интересно. На этом я остановлюсь. Так, во сколько нам нужно? Во сколько лучше выйти, чтобы на дальше не попасть? Без 15, да? Вот у нас есть 15-20 минут есть. Так, замерзли, похоже, да?
Готовился.
Вот, можно какие-то вопросы задать. Да. Можно вопросы по теме задать, а можно задать вопросы, которые вас волнуют в духовной жизни. О, слушайте, вы уже прогрессируете. Вы уже вопросы начинаете задавать. Это... Раньше были утверждения такие. Я вот думаю. Даже не говори, знаете, как. А что думает товарищ Жуков? А то я думаю так. А вы вопросы задаете, прогрессируете.
Это у меня такой вопрос.
Ага.
Что же вы подольше не захотели быть свободных? Что же вас двигало вот попасть в состояние, что вы под колпаком теперь живете? Тщеславие. Мне кажется, тщеславие может быть.
Что такое тщеславие?
Ну, тщеславие.
Желание славы, понятно. Желание тщеславия это...
Чтобы быть лучше всех, но заслуженно.
Это знаете что? Вот это
заработать надо.
Вот это знаете, что такое? Даже заработанное. Это причина, изначальная причина падения.
Это что у вас?
Это причина падения. Желание славы, это в конечном счете можно пасть, из-за женщин можно пасть, да? Деньги могут сделать так, что ты пойдешь. Какие-то еще желания могут. Много причин. Но везде Рагхунат Дас Госвами говорит, что изначально это вот желание славы. Желание быть в центре, желание славы. Поэтому это очень опасная вещь.
Эгоцентризм.
Ну да, быть в центре. Как вот мы приводили как-то пример. Один преданный приводил пример, мне очень понравился. Вот преданный сидит на лекции. Он говорит, вот вы сидите и вот просто посмотрите вокруг. Какое ощущение? Все так посмотрели. Какое ощущение? Вот я, и вот вокруг меня вот преданные, вот божества. То есть я в центре, автоматически. Я в центре. И вот это вот изначально это желание славы, желание быть. Это вот, да, это эгоизм. Эгоизм – это ложное эго. Называется ложное эго. Поэтому... Поэтому преданные... Преданные, когда их прославляют, когда им кланятся, они себя чувствуют, знаете, такое чувство, как будто это вот как вот... Как вот есть пьеса такая знаменитая очень, все, наверное, ее знаете, «Ревизор», да? Вот этого Хлестакова приняли за... Приняли... А на самом деле вот в этой пьесе смысл-то глубокий очень. Его принимают не за того, он не тот. И он сразу начинает этим пользоваться. Сразу начинает пользоваться. Как только он увидел, что его не за того приняли, он все, он сразу сообразил, и все, и пошло. Преданный, он наоборот, он чувствует, что он как не в своей тарелке, что он вот, что его не за того принимают. Что он не за того принимает, и он ему очень неудобно. Как однажды на Весапуджи гуру его прославляли, причем искренне прославляли, зачитывали подношения. И он потом вздохнул в ответном слове и сказал, ну вообще, конечно, для гуру, говорит, Весапуджа это великая аскеза. Только слушать свой адрес прославления ему очень тяжело.
Проверка.
Очень тяжело. Однажды Бхактивинода Госвами Махарадж, он получил саньясу, и на него лекцию просто преданные хлынули. Раньше он давал, например, семинар. Ну, сидим мы на семинаре, когда он еще саньяси не был. Ну, было там 200 там, человек, например, на семинаре было. Ну, может, от всего 300 человек, небольшой зал. Тут он приехал, и огромный зал, больше 1000 человек.
Популярность.
Больше 1000 человек. Все хлопают, он что-нибудь скажет, шутит, все аплодисменты, вот это все. Вот я к нему подошел, говорю, Госвами Махарадж, говорю, как вы можете, говорю, ну, как вам вообще, говорю, вот это вот, как это, Это, говорю, тяжело или это нормально? Как вы себя чувствуете? Он говорит, если неправильно к этому относиться, то это просто придавит и очень быстро. Придавит и раздавит. Ну, все очень просто. С другой стороны, все очень просто. Нужно понимать, что вот это, оно тебе-то не принадлежит. Это не твое. А это милость духовного учителя. И он мне дал такое вот наставление, уже прошло больше 10 лет прошло. Я его помню, очень сильный отпечаток остался. Он говорит, когда начинают качать кейджай там, и так далее, хлопать в ладоши, ни секунды не наслаждайся, а сразу все это отдавай духовному учителю мысленно, сразу отдавай духовному учителю. Отвечая на вопрос, почему? Очень просто. Потому что этого хочет Гуру и Кришна, вот и все. Вот и все.
Если не вы, а вас.
Если мы сами себя начинаем продвигать, это нас полностью дисквалифицирует. Если мы сами себя продвигаем, это все дисквалификация. Мы дисквалифицируем.
Карьера.
Карьера, да, материальный подход. Это не духовный подход. Карьера.
Это не служение.
Это материальный подход. Просто Кришна этого хочет. Кришна этого хочет. Гуру этого хочет. Значит, мы этого должны хотеть. Вот и все.
Еще можно.
Сейчас чуть-чуть.
Здесь по этой теме, о которой мы разговаривали, вот этот термин карми, я не знаю.
Карми.
Кармический.
Да, люди, которые карми, имеется в виду, тоже карми бывают разные. Бывают грубые материалисты, а бывают те материалисты, которые следуют предписанию вед. Например, есть у нас популярные сейчас лекции, их очень много, такие общественные лекции, или просветительские мы называем лекции. Почему не надо мясо есть? Ну, такие есть проповедники, они вам всем известны, эти проповедники. Да? И люди используют это знание для того, чтобы устроиться в этом мире, чтобы быть счастливыми в этом материальном мире. Это тоже карми. Хотя эти карми, они выше, чем грубых материалистов, которые просто пойти куда-нибудь в притон и больше ему ничего не надо. А это такие более тонкие, утонченные. Это все равно, что... Это все равно, что какой-то пьяница в пивнухе сидит, извините за грубый пример. И какой-нибудь лорд, который маленькими глоточками смакует коньяк или ликер. Но оба они делают одно и то же. И тут то же самое и здесь. Есть вот такие грубые карми, а есть такие более утонченные, которые используют веды для того, чтобы хорошо жить. Но и те, и другие не являются трансценденталистами. Они являются там материализмом. Один материализм грубый, другой более выхолощенный. Животная жизнь. Одна неприкрытая животная жизнь, другая такая скрашенная. Но жизнь животного, в принципе.
Знаете, у нас очень, как бы, везде в Европе очень много есть разных духовных учителей, и они берут плату. Или они говорят, вот пожертвование, добровольное пожертвование вот в такой-то вот определенной сумме, да? То есть, как бы,
например, какой-нибудь
считают, крия-йога в Германии, там есть имя, очень какое-то популярное. Я туда не стремлюсь.
Так, а вопрос в чем? Ну ладно, говорят они пожертвования, но рамочки какие-то ставят.
Да, добровольное пожертвование, там 150 евро, да, за какое-то занятие.
Ага. Добровольное пожертвование. И что, вопрос-то в чем?
Обучение, посвящение, там, пуджи проводят, дашан, вот, какой-то курс делают двухдневный, но все равно, как бы, вот у них фиксирована такая плата.
Как это относится к духовной жизни? Я должен понять, чтобы правильно ответить на ваш вопрос.
Ну, вот это, это карма, это кармическая или это...
Ну, то есть карми это
Вот эти вот вещи, крия-йога, все это материальные вещи, все это. А духовные вещи это то, что связано с Кришной, то, что связано с Вишну. Духовные вещи. Это все материальные вещи. Это вот о чем мы говорили, это просто материализм, материализм, ну такой более скрытый. Более скрытый. Даже желание, желание освобождения, это, по сути дела, это материальные вещи. Это не в полной мере трансцендентные вещи. Потому что ведут к разному результату. Каков результат? Крию, каков результат? Будешь здоровый, ум будет спокойный, умиротворенный. Это хорошо, гуна благости будет. Но все это в пределах вот этого материального мира. Вот в чем дело. Все хорошо, это все хорошие вещи. Они даже могут в каком-то мере помочь нам прогрессировать в духовной жизни. Могут помочь. Это неплохие вещи. Но если нет Кришны, то они, по сути дела, чисто тела касаются. Чтобы просто вот этот отрезок жизни, ну, осталось нам прожить 20 лет. А кто его знает, может, нам 10 лет осталось, или год остался прожить. Ну, чтобы прожить вот этот вот отрезок времени до смерти, и просто поменьше беспокоиться. И это все равно, что человека ведут на казнь. Ведут на казнь, и он трясет его. А другому просто бокал вина дали перед этим, и он уже расслабился такой. Но все равно на казнь идет. Понимаете? Ну, то же самое. Ну, конечно, они родятся, они, может быть, форму жизни получше получат, чем вот эти совсем уж грубые. Но все равно смысл остается, это все равно, что тюрьма, но вот вы находились в камере, которая холодная, холодная, да, и там с потолка что-то капает. Вот, и вас перевели в другую камеру, где с потолка уже не капает. Но вы находитесь в камере, вы находитесь в тюрьме. И могут вам даже разрешить раз в неделю пользоваться сотовым телефоном. Но все равно вы в тюрьме находитесь. Это вот то же самое. Просто условия в тюрьме разные. Есть условия получше в тюрьме. Есть камеры строгого режима, есть общего режима. А есть особые камеры. Вот на Западе есть такие, что там, ну, так себя нормально чувствуешь, нормальные условия, там телевизор есть. Но это тюрьма. Это тюрьма. Вот эта вот камера, где есть телевизор, и кровать немножко помягче, это райские планеты. Но в пределах тюрьмы. Все в пределах тюрьмы.
Можно еще спрашивать? Напрягайтесь со мной. Хорошо. Пример Будда. Ну, такой простой пример. Будда, который просто ушел, он был в поиске. Или другой йог, который сидит в пещере годами. В общем, он находит, он открывает, он ищет, да, он ищет божественное. И, в общем-то, наверное...
Абсолютно истину, скажем так,
да.
Ищет.
Спустя какое-то время он приходит к этому состоянию, называется, и тогда он спускается к народу и отдает это людям. Ну, это такой, как бы, типичный, наверное.
Что, какой пример?
Ну, это как, таких много примеров.
К чему этот вопрос?
Как вот этот пример... Когда человек уединяется и ищет свою истину, какого типа он относится?
Нет, он, как правило, к людям он не спускается. Они не спускаются к людям. Их цель состоит в том, чтобы вообще остаться там, войти в самадхи и вообще из пещеры даже не выходить. Они уже не едят, не пьют и не дышат даже. Понимаете, вот их. Вот Прохлада Махарадж именно о таких и говорит. Они думают о себе. То есть это вот такой вот, условно говоря, духовный эгоцентризм или эгоизм. Они не являются трансценденталистами в полной мере. Не являются. Многие из них сами хотят стать Богом.